Говорит Радио Свобода.
В Москве 13 часов. У микрофона Евгения Мельникова. Сразу после выпуска новостей программа «Ваше здоровье».
Радио Свобода. Новости.
Вначале коротко о главных событиях. В Грозном при подрыве автомобиля с военнослужащими погибли 2 человека. В Москве милиция разогнала митинг экологов, выступавших в защиту озера Байкал. В российских регионах в день начала весеннего призыва проходят акции с требованием перейти к профессиональной армии. На севере Афганистана сегодня убит глава законодательного собрания провинции Тахар. В заводском районе Грозного при подрыве автомобиля погибли 2 военнослужащих, сообщает корреспондент «Радио Свобода». 3 военных, а также случайный прохожий, госпитализированы с тяжелыми ранениями. На территории бывшего завода имени Антонова в столице Чечни найден крупный тайник с оружием. Были обнаружены свыше 20 гранатометов, 3 огнемета, сотни патронов, электродетонаторы и другие боеприпасы. В райцентре Шали в ходе адресной спецоперации задержаны 3 местных жителей. Молодые люди подозреваются в пособничестве боевикам Шамиля Басаева. В Москве милиция разогнала сегодня митинг экологов, которые выступали в защиту озера Байкал. Вновь на прямой связи с нашей студией корреспондент Данила Гальпирович. Данила, вы нас слышите? Здравствуйте.
Здравствуйте. Акция экологов, которая началась около офиса компании «Транснефть», сначала не предвещала ничего серьезного. Известно, что она была несанкционированной, но тем не менее ни сами экологи, ни собравшиеся здесь журналисты не ожидали жесткой реакции милиции на выступление экологических организаций. Экологи выкрикивали лозунги в защиту Байкала против прокладки нефтепровода. И милиция начала забирать одного за другим тех, кто держал лозунги и тех, кто держал плакаты и выкрикивал лозунги. Как минимум 2 из примерно 20 задержанных на глазах у журналистов были избиты. Примерно через 40 минут после начала акции к месту действия подъехало подразделение ОМОНа, и его сотрудники вытеснили оставшихся участников акции к одной из ближайших станций метро. Надо сказать, что эти действия милиции сопровождались тем, что ни один из сотрудников правоохранительных органов не представлялся и не говорил, чем обосновывается такая жесткость по отношению к демонстрантам. Данила Гальпирович, Радио Свобода, Москва.
Радио Свобода. Новости.
Более чем в 30 российских регионах сегодня, в день начала весеннего призыва на военную службу, проходят акции протеста с требованием перейти к профессиональной армии. Из Самары передает корреспондент «Радио Свобода» Сергей Хазов.
В пикетировании здания военного комиссариата Самарской области участвовало более 200 молодых людей. Главное требование участников пикета – создание в России профессиональной армии, говорит участник пикета Олег Березин.
По официальным данным Министерства обороны, за год небоевые потери 1000 человек. Фонд «Право матери» называет цифру в 3 раза больше, 3000 человек. Поскольку призыв у нас осуществляется не по закону, а по плану, ради исполнения плана можно наплевать на закон. Это, естественно, ситуация создает перманентную среду для нарушения прав человека в области призыва. Акция призвала граждан, которым нужно идти на военную службу, отказаться от этой военной службы.
После пикетирования у здания областного военкомата прошел сбор подписей самарцев под требованием к президенту России отменить весенний призыв в вооруженные силы. Ежегодно более 50 самарских призывников обращаются к правозащитникам с заявлениями о нарушении прав человека во время призывной кампании. Сергей Хазов для Радио Свобода, Самара.
В России с сегодняшнего дня увеличиваются пенсии. Они вырастут на 201 рубль и составят в среднем 2967 рублей. По сообщению властей, в этом году будет только одна индексация пенсий. Организация Объединенных Наций отправляет в Иран группу экспертов, чтобы оценить потребности в помощи пострадавшим в результате землетрясения. Пока подтверждена гибель 70 человек, еще около 1500 ранены. Правительство США также предложило Тегерану помощь. Иран обещал дать ответ в ближайшее время. США уже оказывали помощь Ирану после сильнейшего землетрясения в городе Бам в 2003 году. Однако в прошлом году Тегеран отказался от аналогичного предложения Вашингтона. На севере Афганистана сегодня убит глава законодательного собрания провинции Тахар. По сообщению полиции, Саед Садеко был расстрелян неизвестными, которые ворвались в его дом. Местные власти пока не могут сказать, кто стоит за убийством депутата, однако не исключают, что это дело рук талибов. Иран не намерен использовать нефть как инструмент давления в конфликте вокруг его ядерной программы, заявил иранский министр иностранных дел Манучер Матаки. Матаки еще раз повторил, что иранские ядерные разработки носят исключительно мирный характер.
Мы не думаем, что так уж велика возможность введения санкций против Ирана. Все говорят, что пока вопрос о санкциях Совет Безопасности ООН не рассматривает,
сказал иранский министр. Американские аэропорты получили в пятницу предупреждение о возможных сбоях оборудования для проверки пассажиров и их багажа. Предупреждение последовало за сбоем техники в международном аэропорту города Нэшвилл. С подробностями Владимир Морозов.
В течение 5 часов проверять багаж пришлось вручную. Многие сотни пассажиров, дожидавшихся посадки, выстроились в огромную очередь возле зданий аэропорта в Нэшвилле. Некоторые самолеты поднялись в воздух, так и не дождавшись своих пассажиров. Другие вылетели со значительным опозданием, чем внесли сумятицу в работу многих других аэропортов страны. Все международные аэропорты США получили предупреждение, что подобная ситуация может произойти и у них, так как технику некоторым из них поставляет та же самая, расположенная в штате Нью-Джерси, компания Smith Detection. По данным экспертов, сбой оборудования был вызван неполадками в компьютерной программе. Владимир Морозов, Радио Свобода, Нью-Йорк.
Роскосмос подписал контракт с гражданином Японии Дайсука Энамото на туристический полет на Международную космическую станцию осенью нынешнего года. Об этом сообщил начальник пилотируемых программ Федерального космического агентства Алексей Краснов. По его словам, в качестве дублера Энамото рассматривается кандидатура американки иранского происхождения Ануши Ансари. Напомним главные новости к этому часу. В Грозном при подрыве автомобиля с военнослужащими погибли 2 человека. В Москве милиция разогнала митинг экологов, выступавших в защиту озера Байкал. В российских регионах в день начала весеннего призыва проходят акции с требованием перейти к профессиональной армии. На севере Афганистана убит глава законодательного собрания провинции Тахар.
Говорит Радио Свобода. В эфире программа «Ваше здоровье». Ведет ее Ольга Беклемищева, и сегодня мы обсуждаем неврологические проблемы. У нас в студии 2 профессора кафедры неврологии Российского государственного медицинского университета Алексей Алексеевич Никонов и Гагик Нурайрович Авакян. И я надеюсь, что это только начало целой серии рассказов о тех неврологических заболеваниях, которые так фатально снижают качество жизни у нас. И начинаем мы сегодня с головы. Головную боль или боль, локализованную в районе головы, могут вызывать самые разные причины. Нарушение сосудистого тонуса и в целом сосудистые заболевания головного мозга, воспаление тройничного нерва, повышение внутричерепного давления, патология корешков спинномозговых нервов, интоксикация и так далее. Вот насколько продвинулась современная медицина в постижении причин этих болей и в лечении их, мы постараемся сегодня рассказать. В нашем разговоре также примет участие американский эксперт наш, профессор Даниил Борисович Голубев, и мы начинаем. Алексей Алексеевич, боль, наверное, основной такой неврологический симптом. Вот она вообще действительно чаще всего болит у людей голова? Или это только, мне кажется, из-за особенностей моего телосложения и темперамента?
Оль, вы понимаете, головная боль – это один из признаков страдания нервной системы. Если мы разберем боль в целом, то она необходима человеку, так как она предупреждает о непорядках, о неладах в человеческом организме. Если судить о головной боли, я хотел бы сказать, что в классической неврологии это общемозговой симптом. То есть это свидетельствует о том, что страдает нервная система, но в то же время не говорит о том, что именно в нервной системе страдает. Головная боль может быть вызвана или страданиями поверхностной части головы, то есть это мышцы, это волосистая часть головы, это те нервные окончания, о которых вы говорили, которые очень богато представлены, это могут в конце концов страдать и костные структуры черепа, лицевого скелета. Но в то же время целый ряд серьезных неврологических заболеваний дебютирует головной болью, и это свидетельствует о страдании непосредственно внутри черепного содержимого. Сам мозг, он безболезнен, там нет болевых рецепторов.
Чему там болеть?
Нет, как в том анекдоте, чему там болеть, тут же кость. Кстати, кости болят. Да. Вы вспомните различные...
Вспомните хотя бы зубы.
Зубы раз, и самое главное... Если есть поражение синусов, в которых масса в лицевом скелете, полостей, то знаменитые фронтиты, гаймориты тоже сопровождаются очень сильными головными болями, но их надо отличать. Я хочу сказать, что головная боль сама по себе, в общем-то, достаточно часто распространенный симптом.
Я хотела как раз сейчас спросить Гаги Конураевича, насколько мы с вами беседовали до передачи, говорят, что это вообще-то очень распространенная вещь, да?
Да, практически, особенно в развитых странах, говорят о проценте даже до 90% периодически возникающих головных болей.
И это потому, что они такие развиты, или потому, что не так развита медицинская статистика?
Потому, что они живут в городах, потому, что есть фактор гипоксии, есть потребление избыточного количества алкоголя, я подчеркиваю. Многие курят, и за счет всех этих вредностей процент значительно выше, чем... в сельских местностях.
И Алексей Алексеевич хотел
Я
добавить.
Я хотел бы добавить, что, наверное, здесь надо еще сказать о стрессе, об эмоциональном обеспечении стресса. Стресс сам по себе эмоциональный, он может тоже проявляться головной болью.
А какова его причина? Почему он проявляется головной болью? Профессор Авакян.
Потому что стресс, в частности, повышает артериальное давление. Есть такие исследования, что... При повышении систолического давления свыше 200 мм ртутного столба в два раза чаще болит голова. При диастолическом нижнем повышении до 120-130 мм ртутного столба в три раза чаще бывает головная боль.
То есть на самом деле голова очень чутко реагирует на каждые 10 мм повышения
давления? И повышение, и понижение, когда возникает гипоксия.
То есть даже с пониженным давлением все равно будет болеть голова?
Естественно, поговорите с вашими знакомыми, которые не могут утром проснуться, у которых болит голова, но после чашечки кофе они приходят в себя. Я хочу сказать, что в принципе 90% головных болей, так называемые сосудистые головные боли, они возникают, исчезают при нормализации режима, при нормализации питания, при нормальном уровне стресса, при нормальном уровне работы. Голова не болит, но она болит. И сигнализирует о каком-то состоянии нездоровья, то, о чем мы сейчас и говорим, снижение качества жизни.
Ну, вот, если вы говорите, что 90% это то, что называется ничего страшного, то чем же отличаются остальные 10%?
Нет, дело не в том, что ничего страшного. Есть понятие острая хроническая боль. Нелеченная острая боль переходит под острую, возникает хронизация боли, образуются очаги возбуждения в нервной системе, генераторы, которые от уже любых раздражителей, световых, звуковых, переутомления, они приводят к взрыву в виде головной боли.
То есть это как бы такая патологическая цепочка реакций.
Да, определенная реакция, боль имеет тенденцию к хронизации. И тогда тактика лечения абсолютно другая, она требует обязательно медицинской, вот, врачебной помощи.
Профессор Никонов, ну как же мы тогда проведем вот эту границу? С какого момента с болью надо с болью надо справляться самостоятельно, там, подбирать себе чашечку кофе или немножечко пустырника, а когда уже надо идти к врачу?
Вы знаете, сосудистые боли тоже снижают качество жизни, и 90% населения, так сказать, страдает, вот как говорит международная статистика. Но я хотел бы обратить внимание на то, что нужно здесь использовать принцип дополнения. Это принцип, который говорит о том, что моносимптом, головная боль, это одно. Но когда головная боль сочетается с такими грозными и неприятными симптомами для невролога и для любого врача, как головокружение, тошнота и тем более рвота, это уже повод для того, чтобы записаться на прием к неврологу. А если это сопровождается непривычным повышением либо падением уровня артериального давления, то это уже повод для того, чтобы вызывать скорую помощь.
Вы перечислили несколько симптомов. Тошнота, головная боль, рвота, изменение давления. Они должны именно в комплексе присутствовать, да, для того, чтобы заставить человека насторожиться? Или достаточно сочетания только двух, скажем, головная боль и головокружение? Профессор Авакян.
Есть вот диагноз мигрень. Она ставится как минимум после 5 вот пароксизмальных вот таких приступов боли, как минимум в анамнезе. И дальше обязательно является или тошнота, или рвота, или вот светобоязнь.
Двухфазность классическая.
Двухфазность.
Что значит двухфазность?
Гемикрания. Читайте Булгакова.
Гемикрания – это еще Гелен во втором веке нашей эры. Он наблюдал, что именно при мигрени бывает односторонность боли. И это одно из проявлений, важных проявлений мигрени.
Мигрень проявляется в начале пульсирующей, резкой головной боли. Это прекрасно описано в «Мастере Маргарите» у Булгакова. Это можно лекции студентам на этот счет читать. И второй момент.
Булгаков и сам был доктором.
Да, но он был дерматовенерологом и не вполне успешным. Он состоялся как писатель, но как врач. Здесь, так сказать, он прекратил свою практику слишком рано. И я хочу сказать, что мигрень характеризуется двухфазностью. Сначала это пульсирующая головная боль в половине головы, а потом разлетая, тупая. И самый интересный признак мигрени – то, что человек на высоте головной боли, как правило, испытывает облегчение после рвоты, это естественная дегидратация, засыпает и просыпается здоровым.
И очень важный момент. Для мигрени очень важным является наследственный фон. Есть такие наблюдения, что если болеют и отец, и мать, вот фактически передается вот этот фон сосудистой ранимости внешним воздействием в 90% случаев. Есть только со стороны матери до 70%, со стороны отца порядка 30-40-50%.
А сейчас мы прервемся на объявление.
Интриги в коридорах власти и жизнь звезд.
Один сценарий. Путин меняет конституцию и остается президентом на третий срок.
Мнение экспертов и обывателей.
А где же простой человек-то будет отдыхать? На обочине? Да у нас народ и так весь на обочине живет.
Итоги недели «Радио Свобода». 2 часа прямого эфира. Каждую субботу с 7 до 9 вечера. Повтор с 11 вечера до часа ночи.
А мы возвращаемся к нашей программе «Ваше здоровье», к нашей теме головной боли и неврологической симптоматики. Да, мигрень – это колоссально интересная тема, но мы уже пытались немножко рассказать о ней нашим слушателям. А вот о такой важной стороне головных болей, как вот повышение внутричерепного давления, мы еще не говорили. Вот вы сказали о том, что при мигрени начинается облегчение после того, как человек как бы его вырвет и уровень как бы жидкости в организме понизится.
Совершенно справедливо.
Ну вот как это... Можно ли что-то сделать с повышенным внутричерепным давлением? Как-то вот так его сбросить?
Вы знаете, этот термин чисто медицинский. И распространение его в быту, с моей точки зрения, неоправданно широко.
Но оно уже произошло.
Да нет, а нужно к этому достаточно критически подходиться. Потому что повышение внутричерепного давления в быту, это воспринимается как нечто страшное. После ряда исследований, которые не говорят об уровне внутричерепного давления, делают заключение сами пациенты зачастую о том, что у них повышено внутричерепное давление. Старые критерии, там усиление пальцевидных давлений на рентгенограмме черепа, которые раньше трактовались как признаки повышения внутричерепного давления, сейчас доказано, что это не всегда сопровождается повышением внутричерепного давления.
Изменение сосудов головного дна – это, как правило, достаточно показательный признак?
Изменение сосудов головного дна? Изменение сосудов глазного дна. Вы понимаете, это тоже уже обследование при головной боли. При головной боли, если сосуды изменены, они только подтверждают то, что головная боль имеет место. Но самое главное, что при ряде головных болей сосудистое состояние глазного дна может быть нормальным. Вот в чем вопрос. И я хотел бы обратить внимание, еще раз вернувшись на то, что головная боль есть признак целого поражения нервной системы. Ведь, вы понимаете, я уже подчеркивал, что это проявление или инсульта, или опухоли, или травмы, или инфекции, или невроза.
Или интоксикации, или воздействие угарного газа, к примеру, курения.
Вы знаете, кстати, по поводу интоксикации как раз были самые основные отклики от наших слушателей в интернете. Ну, я рада за людей, которые здоровы.
Вредные привычки. Ну, сразу, наверное, вопрос пойдет о потреблении алкоголя. Скажу, что определенные дозы алкоголя, они могут быть и полезными.
Я, Игнат Иванович, извините, они не могут быть вредными, правильно сказать.
Но есть такая доза 20 граммов в сутки этилового чистого 96-градусного спирта. Это фактически 41 рюмочка хорошей водки, виски. Но ни в коем случае красного вина для больных мигренью. Именно больных мигренью. А красное вино имеет свои положительные. Ни в коем случае это не шампанское и не пиво. И целый ряд продуктов, кстати. Вот какао, шоколад, сардельки, яйцо и другие.
Гаич Нурайрович, а почему вот эти продукты и
потому
вызывают
что
головную боль?
Целый ряд продуктов содержит тирамин. Это вещество, оно усугубляет состояние при мигрени. Один из механизмов является недостаточность метаболизма моноаминов, недостаточность серотонина. Именно поэтому целый ряд продуктов нежелательны. Кстати, и цитрусовые, кстати, и консервы, и острые.
То есть человек может, собственно, головную боль еще и провоцировать различными нарушениями в диете.
Провоцирующим.
Но вот возвращаясь все-таки к внутричерепному давлению, дело, почему меня это так не интересует? Дело в том, что часто встречаются жалобы у слушателей, когда они мне звонят вне передачи. А кроме того, я помню историю, когда я еще была очень маленькая, лежала в больнице. Рядом со мной лежала девочка, которой поставили этот диагноз, и она действительно очень себя плохо чувствовала, ее лечили постоянно какими-то снотворными препаратами. Мне всегда казалось это очень странным и непонятным. Как можно вот давление внутри головы снизить при помощи, скажем, димедрола ей давали и прочие снотворные? Профессор Никонов, вот сейчас что-то можно неоперативно решить, понизить уровень внутричерепного давления?
Да, конечно. Если темой нашей передачи, одной из задач, это донести новое, что получено за последние там, 30-40 лет в нашей науке, да, то нужно необходимо сказать, что все-таки повышение внутричерепного давления – это сочетание нескольких симптомов, проявляющиеся той же головной болью, тошнотой, рвотой, в ряде случаев снижением памяти, интеллекта и так далее, судорожными припадками, тысячи вариантов есть. Но это не болезнь. Причина внутричерепного давления может быть самая различная. От той же мигрени, при которой на высоте приступа зафиксировано и объективизировано на магнитно-резонансных и других компьютерных методах исследования отек мозга. Это может быть опухоль, это может быть инфекция, интоксикация. Тот же похмельный синдром, о котором вот говорил мой коллега, это тот же самый отек мозга, то же самое повышение внутричерепного давления, раздражение рецепторов тройничного нерва на твердой мозговой оболочке, которая реализуется похмельным синдромом, который классически описан и в литературе медицинской, и в классической литературе.
В частности, вот проявление вегетативно-сосудистой дистонии, этот термин известен всем, это фактическая лябильность сосудов. Это спазм чрезмерный и чрезмерное расширение. Во всех случаях, и в первом, и во втором, имеет место раздражение рецепторов и может возникнуть боль.
То есть, правильно ли я понимаю, что вот это повышение давления внутри черепа или как бы раздражение сосудов головы, головного мозга, да, оно...
Это реакция организма, она может быть и компенсаторной до поры до времени.
Некоторое проявление общего неблагополучия человека.
Ну, не обязательно. Это до определенных границ. Так же, как и повышение артериального давления. Сразу нельзя ее сбивать, потому что организм имеет систему регуляции. Любой тренированный спортсмен тоже при нагрузках может дать повышение давления. Но это не значит, насколько быстрее восстанавливает организм свое состояние.
А какие можно тогда поставить границы? Вот что можно сказать по поводу головной боли? Условно говоря, если она через полчаса проходит, то значит вы здоровый человек или как?
Если боль постоянная и регулярная, обязательно надо обращаться к врачу.
Что значит постоянная?
Постоянная, если бывает, к примеру, по мигрени, это 5 эпизодов приступов.
За сколько времени?
Ну, в течение определенного времени, года, двух. Это уже серьезный признак, который обязательно должен решать, выход должен быть врачебный.
И профессор Никонов?
Я хотел бы добавить, что головная боль – это грозный симптом. И если она повторяется ежедневно на протяжении определенного времени, а именно в течение 2-3 недель, она становится постоянной, она нарастает по своей продолжительности в течение дня, по своей выраженности, интенсивности. Если вы не можете объяснить причину своей головной боли, не тем, что вы не выспались, переутомились, тем, что у вас, извините, похмельный синдром, вы не можете объяснить эту головную боль колебаниями артериального давления, необходимо срочно обратиться к врачу. И две позиции. Это должен быть врач общего профиля, терапевт, который проведет первичное обследование, измерит уровень артериального давления, частоту сердечных сокращений, ритм, правильность их, и в дальнейшем невролог, который уточнит эту боль. Наверное, сейчас настало время сказать о том, что существенную роль в общем объеме медицинской помощи это вне мозговые причины головной боли, то есть то, что связано со связками, с мышцами, с поверхностью головы, с теми же синусами, о которых я говорил.
И здесь я скажу, что более 50% случаев возникает головная боль напряжения. Она может быть при стрессах, при утомлениях и требует обязательного снятия мышечного напряжения. Возникает боль типа каски, сжатие, апоневроза, сухожилий. И состояние вот такого дискомфорта, оно очень часто имеет очень большую продолжительность. От 30-40 минут, часа до иногда 2-3 недель и более. Головная боль, напряжение имеет такую длительность. И здесь обязательно нужно вмешательство врача. Потому что одно из основных направлений – назначение антидепрессантов, противовоспалительных препаратов и снятие напряжения в первую очередь шейного воротниковой зоны. Есть и немедикаментозные. Есть человек тоже может. Он должен вести такой здоровый образ жизни. Это аэробика, это тренировки, это отказ от вредных факторов, о которых мы говорили.
И профессор Никонов.
Я хотел бы сказать, что, в принципе, головная боль имеет много методов лечения, но основных два – это либо лекарства, медикаменты, либо немедикаментозные методы лечения. И, наверное, в первую очередь, вот тот пациент, который еще не решился в силу ряда обстоятельств обратиться к врачу, должен обеспечить себе нормальный режим существования, нормальный сон, нормальное бодрствование, нормальную работу, нормальный отдых, нормальное питание. И если на этом фоне не проходит головная боль, то здесь уже надо просто бежать в поликлинику.
И что это может быть в таком случае?
В таком случае, если головная боль у вас проходит после того, как вы полежите час или два, это одна ситуация. Но если она не проходит после отдыха, это совсем другая ситуация. Сейчас можно только рассуждать о том, что может послужить причиной головной боли. Но диапазон здесь от простой невротической реакции. Вы перенервничали, вы переутомились, вы неадекватно отреагировали до проявления первого опухоли мозга. Вот вам диапазон.
Далее, головная боль с утра может говорить о том, что вы неправильно подобрали подушку или матрас. Самое банальное. Надо с этого начинать.
Или неправильно подобрали очки.
Или это первое проявление опухоли головного мозга. Утренняя головная боль.
Отек. Да. Все не так просто.
Ну, у нас осталось совсем немного времени до перерыва. Я хотела бы просто сказать, что у нас пришли несколько вопросов по пейджеру. В частности, чтобы закончить вопрос с мигренями, спрашивают, можно ли принимать теплые ванны во время приступа мигрени? Профессор Авакьян.
Во время приступов мигрени тепло – благо, скажем так, потому что иногда провоцирующим является холод, мороженое, которое пациент потребляет.
и профессор Никонов.
Я хотел бы добавить, что если вы уверены в своем диагнозе, если вам диагностировали мигрень, тогда да, теплые ванны, стягиваете голову полотенцем, принимаете анальгетики. Но это если то, что вы от нас сейчас услышали, с вами случилось впервые в жизни, наверное, на высоте головной боли целесообразно вызвать скорую помощь. Это может быть. Я говорю о страшных вещах. И субарахноидальное кровоизлияние.
Ну, а теперь мне нужно сказать, что в 18 часов вы можете услышать по нашему радио энциклопедию русской души. Тема «Месть». Гости – журналист Матвей Гонопольский, главный редактор газеты «День литературы», Владимир Бондаренко, священник Тимофей Подобедов, культуролог Алексей Давыдов. Повтор в воскресенье в 3 часа ночи по московскому времени. А мы прервемся сейчас на выпуск новостей. Я напоминаю, что у нас в студии профессор Алексей Никонов, профессор Гагик Авакян, они профессоры кафедры неврологии и нейрохирургии Российского государственного медицинского университета.
В Москве 13 часов 30 минут. Коротко о главных событиях.
Радио «Свобода». Новости.
В Грозном подорван автомобиль с военнослужащими. Погибли 2 человека, 3 получили ранения. Пострадал также случайный прохожий. В Москве задержано около 15 участников акции экологов в защиту озера Байкал. По сообщению корреспондента «Радио Свобода», сотрудники милиции действовали предельно жестко. Акция проходила перед зданием офиса «Транснефти» на улице Большая Полянка. Десятки митингующих протестовали против строительства компании нефтепровода «Восточная Сибирь. Тихий океан». В российских регионах сегодня, в день начала весеннего призыва на военную службу, проходят акции с требованием перейти к профессиональной армии. Акции организованы более чем в 30 регионах, в том числе в Москве на Пушкинской площади. Этой весной Генштаб планирует призвать в армию около 125 тысяч молодых людей. В России с сегодняшнего дня увеличиваются пенсии. Они вырастут на 201 рубль и составят в среднем 2967 рублей. По сообщению властей, в этом году будет только одна индексация пенсий. Организация Объединенных Наций отправляет в Иран группу экспертов, чтобы оценить потребности в помощи пострадавшим в результате землетрясения. Пока подтверждена гибель 70 человек, еще около 1500 получили ранения. На севере Афганистана сегодня убит глава законодательного собрания провинции Тахар. По сообщению полиции, Саед Садек был расстрелян неизвестными, которые ворвались в его дом. Французские профсоюзы отвергли попытки президента Ширака разрядить конфликт вокруг нового закона о трудоустройстве молодежи. Ширак заявил, что подпишет закон, но внесет в него поправки. Роскосмос подписал контракт с гражданином Японии Дайсукой Энамото на туристический полет на Международную космическую станцию осенью 2006 года. Это был краткий обзор новостей.
В эфире программа «Ваше здоровье». Мы продолжаем наш разговор о неврологических головных болях. Я напоминаю, что у нас в студии профессор кафедры неврологии Алексей Алексеевич Никонов и профессор той же самой кафедры неврологии Гагик Нурайрович Авакян. В нашем разговоре примет участие наш постоянный медицинский эксперт Даниил Борисович Голубев, профессор также, так что у нас 3 профессора. И в этой части программы я открываю наш интерактивный телефон, напоминаю его номер 8 800 200 2212 и призываю звонить и задавать моим гостям вопросы в прямом эфире. Я опять же напоминаю, что если вы звоните со стационарного телефона из любого уголка России, тот звонок для вас бесплатный. А мы продолжаем наш разговор. Ну вот мы немножечко обозрели, если так можно сказать, сосудистые причины головных болей. Но есть и вот чисто именно неврологическая патология. Я имею в виду невралгию тройничного нерва. Это вот тоже достаточно тяжелое заболевание. Люди, которые им страдают, в общем, говорят, что мало не покажется. И оно тоже описано в литературе, в частности, Карлом Чапиком, если вы помните рассказы из одного и другого кармана. Гагик Нурайрович, вот все-таки за последние 300 лет, по-моему, это с 17 века же описано, продвинулась наука в понимании причин.
Во-первых, невралгия тройничного нерва – это приступообразная боль, которая возникает на фоне раздражения ветвей тройничного нерва И обычно речь идет о хронизации, я говорил, когда длительная боль невозможно купировать или просто плохо купируется при неправильном назначении лечения. Возникают генераторы центральной нервной системы, возбужденные нервные клетки, которые периодически разряжаются в виде приступа. Иногда эта частота настолько частая, что интервал между приступами пациент практически не наблюдает и говорит о постоянстве боли. Есть всегда запускающая точка, обычно...
Так называемая триггерная.
Триггерная запускающая точка, которую обычно нельзя трогать, потому что она усиливает приступы.
Она просто
это центр раздражения.
На лице, да? Ее можно нащупать.
Да. Обычно болеют чаще женщины, обычно пожилого возраста. И причины могут быть разные. Здесь и стоматологическая патология, здесь может быть резкое снижение, истощение центральных противоболевых центров. Это антиноцептивная система. Организм борется с болью, вырабатывает морфиноподобные вещества. Кстати, бета-эндорфин, который был открыт, он в десятки раз сильнее морфия. И иногда надо дать организму возможность проявиться, не мешать бороться. Но не в случаях, невралгии троничного нерва. Здесь назначаются правильные дозы и правильно подбираются так называемые антиконвульсанты.
Спасибо. Вот до нас уже дозвонили слушатели. Давайте по очереди вот будем отвечать на вопросы и продолжать наши разговоры. Первая позвонила Валерия из Московской области. Здравствуйте, Валерия, мы вас слушаем.
Здравствуйте, извините, ради бога, я еще раз хочу возвратиться к мигрени. Мне 40 лет, страдаю с детства. А нужно ли, уважаемые профессора, купировать головную боль? То есть можно ли боль терпеть? Я потому что слышала, что отмирают клетки головного мозга. Чем это нужно делать? Потому что сейчас обилие всяких лекарственных средств, спазмолитических, анальгетиков. Я это делаю с спазмолгоном. Но меня интересует тот факт. Иногда боль проходит сама по себе, а иногда она не проходит даже после принятия препаратов. Спасибо большое.
Спасибо, Валерия. Вам отвечает профессор Алексей Алексеевич Никонов.
Валерия, спасибо за вопрос. Я могу сказать, а вы уверены в том, что вы страдаете мигренью? Когда вы последний раз были у врача? Самолечение достаточно опасно. И я хочу сказать, что сейчас в нашей практике и в мировой практике есть целый ряд пациентов, которые страдают той же самой мигренью на фоне длительного и массивного приема противомигренозных лекарств. То, о чем я говорил. Вам в ряде случаев помогает спазмолгон, а когда вы его пьете, это вопросы к вашему лечащему неврологу. И я думаю, что самое справедливое будет учесть все те нюансы, все те пожелания, которые мы говорили. Постарайтесь выяснить для себя и прийти и сказать вашему лечащему врачу ту причину, которую вы считаете, в результате которой возникает ваша мигрень.
То есть я еще раз дополню просто Алексея Алексеевича, скажу простыми словами. От лекарств клетки головного мозга не умирают.
Это абсолютно точно.
Очень серьезно снижается чувствительность к препаратам, если они неправильно подобраны. Это обязательно нужно делать вместе со своим врачом.
Обязательно. Вот. Очень важным является доза препарата и когда вы ее назначили. Кратность назначения, потому что препарат должен... В крови должна накопиться определенная концентрация препарата.
Тем более, что если вы принимаете тот же самый анальгетик во время высоты приступа, он не подействует, он просто не всосется.
И еще один маленький нюанс. Если вы принимаете лекарство, когда, если у вас есть предвестники мигрени, вот именно в этот краткий период вы примете кофеинсодержащие препараты, приступ купируется. Но если вы его примете через полчаса, приступ никак не отреагирует на прием лекарства. Важно время приема.
И важен препарат, правильно назначенный. Есть препараты с парени, есть агонисты серотонина, которые есть дистероидные противовоспалительные, но самолечением нельзя заниматься.
И на это мы перестаем отвечать Валерии, потому что до нас уже очень много людей дозвонилось, и мы хотели бы им тоже ответить. Сергей Львович из Москвы. Здравствуйте, Сергей Львович.
Добрый день.
Добрый день.
Добрый день, уважаемые ведущие, уважаемые профессора. Это Сергей Львович из Москвы.
Мы поняли. Задавайте ваш вопрос, пожалуйста.
Я работал рентгенологом в 7-й городской больнице. Вот и такой вопрос. У моей жены вот сухой отит. И вот на фоне этого сухого отита постоянные головные боли. Вот, типа внутричерепной гипертензии. Может ли сухой отит провоцировать такие боли?
Спасибо. Профессор Никонов.
Уважаемый Сергей Львович, вы наш коллега, и я думаю, что уж кому как не вам обследовать свою супругу у ваших коллег, у врачей. Сухой отит и внутричерепная гипертензия, ну, вы знаете, это достаточно разные вещи, хотя сочетания у каждого человека могут быть достаточно разнообразными и причудливыми. Это консультации в первую очередь лор-врача, в вторую очередь невролога, а если внутричерепная гипертензия? Или, может быть, Гарик Нарадович, это не врит заушного нерва.
Да.
И знаете, я думаю, что сейчас мы просто ответим, наверное, многим сразу, если расскажем вот эту цепочку действий, как нужно действовать рядовому больному, который озаботился тем, что у него с головными болями, вот куда он должен пойти, если его не удовлетворяет ответ в том месте, куда он пошел, куда он должен обратиться далее. Пожалуйста, профессор Никонов.
Оля, мы в силу своих профессиональных, скажем так, привязанностей уже по 20 с лишним лет занимаемся усовершенствованием врачей. На
вот
нашем
кому,
факультете усовершенствования врачей.
Кому, как не вам рассказать, как их расставили.
И читаем лекции по всем регионам России, поверьте. И везде есть очень стройная система под эгидой Общества неврологов России. Сейчас и при советской власти, и тем более сейчас есть поликлиника, есть невропатолог. В большинстве случаев есть межрайонные консультативно-диагностические центры.
Для при Москвы это окружные.
Для Москвы окружные. И при этих центрах в каждом районе Москвы, и я знаю, могу перечислить здесь добрых два десятка регионов, где такая же система внедрена в жизнь и работает, есть кабинеты сосудистой патологии головного мозга. Там, где занимаются судорожными, пароксизмальными состояниями.
Эпилепсия,
там, где занимаются эпилепсией. И наверное, целесообразно обратиться к специалисту-неврологу. Если профессионал-невролог не может ответить на вопрос после определенного обследования, при каждом таком центре существует штат консультантов. Как правило, это самые опытные неврологи города, района, области. Если этого недостаточно, существуют областные больницы, существуют профессорские консультации. Это до сих пор существует. И это...
Алексей Алексеевич, а вы консультируете как профессор?
Да, конечно.
В таких окружных центрах?
Да. Калужская губерния, пожалуйста. Я вот 1 числа буду в областной... Не 1, 6 числа я буду в областной больнице.
Оля, по Москве во всех специализированных кабинетах работают наши сотрудники, наши ученики. И при необходимости мы включаемся в эту консультативную работу.
То есть, уважаемые слушатели, у вас есть право как бы идти к вышестоящему врачу?
Я хочу сказать, что в любом регионе есть система консультантов. Это самый опытный невролог, заведующий ли отделением, главный ли специалист нештатный по неврологии. Но при необходимости любой врач туда пошлет. А минимальный объем обследований, который, как правило, назначается, это терапевт, лор, это невролог. Невролог уже решает, делать ли эхоэнцефалоскопию, электроэнцефалографию или компьютерную томографию. Самим определять, что нужно вам для определения причины вашей головной боли, бессмысленно. Ряд исследований очень дорогостоящий и оказывается в ряде случаев просто ненужным.
Я бы сейчас хотела спросить нашего американского эксперта, профессора Голубева. Дело в том, что компьютерная томография была как метод, по-моему, изобретена в США. Не так ли, Даниил Борисович?
Считается, что теоретические основы компьютерной томографии были разработаны доктором Аланом Маккормаком в университете Тафта в Соединенных Штатах в 1962 году. А применительно к практике, как метод послойной диагностики, решающую роль в развитии этой техники сыграл сотрудник Центральной научной лаборатории в Лондоне доктор Готфри Хаунсфилд в 1971 году. В 1979 оба этих ученых были удостоены Нобелевской премии в области физиологии и медицины. В решении Каролинского медицинского королевского института Швеции говорится, что ученые награждены за создание метода компьютерной томографии. Это открытие дало толчок к развитию всех цифровых послойных методов исследования – магнитно-резонансной томографии, однофотонной эмиссионной компьютерной томографии, позитронной эмиссионной компьютерной томографии, цифровой рентгенографии. Первые томографы были предназначены только для исследования головного мозга. Однако быстрое развитие вычислительной техники позволили к 1976 году создать томограф для исследования тела. В настоящее время в мире установлено и эксплуатируется более 40 тысяч компьютерных томографов.
Это к вопросу о том, что, о чем говорил профессор Никонов, что компьютерная томография периодически действительно совершенно необходимый метод, диагностический метод исследования при головных болях, особенно если что-то подозревается тяжелое и опасное, не так ли, Алексей Алексеевич?
Я с этим полностью согласен, и если раньше в минимум обследования входила рентгенография черепа, то сейчас входит компьютерная томография. Она сейчас широко доступна. В любом регионе есть 2-3, а то и более и компьютерных томографов, и магниторезонансных. И, в общем-то, в Москве их уже количество измеряется десятками.
Да, но, опять же, это достаточно дорого для того, чтобы проходить ее на всякий случай. И сейчас у нас следующий слушатель на проводе. Это Евгения Ивановна из Москвы. Здравствуйте, Евгения Ивановна, мы вас слушаем. Евгения Ивановна.
Здравствуйте. Скажите, пожалуйста, у меня не очень сильная головная боль, но сильное головокружение. Давление нормальное. Ковентон и эстрогерон не помогают. Ну вот что делать?
Спасибо, Евгения Ивановна. Профессор Никонов.
Головокружение, как и головная боль, относится к неспецифическим симптомам поражения нервной системы, так называемым общемозговым. Евгений Иванович, если вам не помогают те лекарства, которые вы назвали, я хотел бы вам посоветовать такую вещь. Сходите в поликлинику к ухо, горло, носу и спросите, нет ли у вас евстахиита, нет ли у вас хронического насморка, нет ли какой-то патологии со стороны лор-органов. Ведь головокружение, как симптом, конечно, зависит от проявления разных заболеваний, может быть проявлением разных заболеваний, но наиболее часто это патология лор-органов. И уж если это не поможет, то наверняка вам и невролог, и ухо, горло, нос посоветуют целый ряд лекарственных препаратов, которые являются неспецифическими и которые помогут устранить причину, которые устранят проявление головокружения. Но до того, как вы не найдете причину вашего головокружения, просто так, недифференцированно устранять проявление, это достаточно ответственно. Спасибо.
И от себя хочу еще раз напомнить, что когда мы разговаривали о том, что головокружение у пожилых людей, к сожалению, могут привести к падению, и в том числе к травмам тазобедренного сустава, что вот нынешние ортопеды-травматологи для пожилых людей в случае головокружения рекомендуют немедленно занять либо сидячее положение, либо даже встать на четвереньки. Потому что вот при серьезном возрасте головокружение нельзя переносить на ногах. Но это я просто как бы в целях безопасности советую.
Я хочу сказать, что не только травма тазобедренного сустава. Если человек упадет с высоты собственного роста, он может и затылочную кость сломать и получить серьезную травму головного мозга.
Тем более. И следующий слушатель – это Владимир Алексеевич из Москвы. Здравствуйте, Владимир Алексеевич, мы вас слушаем.
Здравствуйте. Я хочу немножечко прочесть несколько чуть-чуть веселые. Вот я в своем дневнике знал семью, а вы дальше поймете. Дома мальчики сидели при безделье, не при деле, ели, пили, гуляли, забавлялись, долго спали, а еще на всех ворчали и незанятую лень переделали в мигрень. Как вы согласны, что иногда мигрень может быть от безделья? Спасибо.
Спасибо большое. Да, Виктор Иванович.
Есть понятие мигрень выходного дня. Когда человек переспал, когда человек не доспал, но здесь все зависит от состояния, от фона, от конкретной ситуации. И это не от безделья. И в основе этого заболевания очень часто лежит сосудистая недостаточность, которая передается по наследству.
Ну и следующий слушатель – это Владимир Иванович из Петербурга. Здравствуйте, Владимир Иванович.
Добрый день, уважаемые профессора. Примерно лет 45 назад у меня было воспаление тройничного нерва. Это дикая боль, это невозможно, что-то лез на стенку. Ну,
как после, мы вам сочувствуем.
После футбола, там не очень хорошо протер голову, ну, молодой, 15 лет был. Вот, и застудил. Но единственное лекарство, которое всем советую, кто попадает в такую неприятнейшую ситуацию, вот есть такое лекарство фенлепсин. Буквально где-то 4 таблетки, и я поправился.
Я сразу скажу, потому что это мне особенно близко. Фенлипсин из группы карбамазепинов сейчас 25 разновидностей только по Москве. Если вы назначили самолечение фенлипсина и не подобрали правильную дозу, вы можете получить просто лекарственное отравление и побочные эффекты.
Он не очень безобиден, насколько я понимаю, да, Алексей Алексеевич?
Вы понимаете, я хочу процитировать Евгения Ивановича Чазова о том, что если есть возможность не назначать таблетку, ее никогда назначать не надо. Ведь всякое лекарство есть яд, и всякий яд есть лекарство, разница только в дозе. Тот же карбамазепин, действительно, есть целый спектр этих препаратов, но его необходимо принимать только по назначению врача и только под наблюдением. Каждые 3 месяца, почитайте инструкцию, необходимо контролировать определенные биохимические параметры крови.
Иначе можно посадить печень, насколько я понимаю.
И не только легкие.
Образуются специальные рецепторы, и они уже работают в определенном режиме. И любой другой препарат из этой группы или из другой уже вызывает определенные другие побочные эффекты.
Я знаю, что карбамазепины во всем мире имеют длительную историю. Их люди принимают десятилетиями, и действительно они становятся полностью социально сохранными. Они имеют нормальное качество жизни при приеме очень больших доз карбамазепинов. Но в том-то и состоит назначение врача. Контролировать концентрацию при необходимости, дозировку, предупреждать и избегать побочные эффекты. То есть, если вы принимаете лекарства, то как минимум раз, иногда в 2 недели, что касается антидепрессантов, или хотя бы раз в 3 месяца, это минимальный срок, вы обязаны показаться тому врачу, кто вам его назначил, подтвердить, изменить или отменить данный препарат.
И что касается фенлипсина, этот препарат применяется в первую очередь при лечении эпилепсии. И как минимум иногда до 2 лет. А купирование болевых синдромов требует на порядок меньшей дозы. Главное правильно назначить ее. Даже по четвертинке через каждые 6 часов, а не сразу по 4 таблетки.
И еще вы сказали, Алексей Алексеевич, такую фразу. Там, где можно не избежать назначения таблетки, следует ее избегать.
Немедикаментозно.
Да. А можно ли неврит лицевого нерва, троничного нерва лечить немедикаментозно?
Да, и вы знаете, кроме целого спектра немедикаментозных методов лечения, которые сводятся, в общем, к рекомендациям здорового образа жизни, я здесь хотел бы, чтобы мой коллега прокомментировал. Гаик Нарадж возглавляет всю школу рефлексотерапевтическую нашего университета, сам блестящий иглотерапевт и чудесно совершенно лечит все невралгии тройничного нерва. Я имею честь Гаик его за это благодарить.
Да, я хочу сказать, что это не только методы рефлекс-терапии, но и методы противоболевой стимуляции. Вот есть чрезкожная электронейростимуляция, которая очень хорошо купирует невралгические боли. Она запускает антиноцицептивную противоболевую естественную центральную систему организма. И мы обходимся в этих случаях, если правильно назначили лечение и рано начали делать, обходимся и от кроме назначения без медикаментозной терапии.
Это имеет отношение именно к невриту тройничного нерва или к любым головным болям?
Не к любым. Здесь тактика абсолютно разная. Невралгии тройничного нерва хорошо поддаются именно в том числе лечениями иглорефлекс-терапии и ченс-терапии, чрезкожной электронейростимуляции.
Возьмите на заметку, уважаемые слушатели. И следующий вопрос — это Андрей, Московская область. Здравствуйте, Андрей, мы вас слушаем. Андрей?
Алло, здравствуйте.
Здравствуйте.
Уважаемые. Вот мне 45 лет, особенно в осенне-зимний период, у меня и насморк, и головная боль. И вот я принимаю кодеины, содержащие там солпадеин, седальгин. Вредно же для здоровья или нет?
Алексей Алексеевич.
Я задам вам вопрос. Вы принимаете его сами или по назначению врача?
Сами. Сам я принимаю.
А вы были...
Я к врачу не хожу, я не хожу к врачу.
А почему?
А? Там народу много, я в поликлинике, я не люблю вообще поликлиники.
Вы понимаете, в чем дело? То, что вы нам рассказываете, сочетание хронического насморка и головной боли, которые вы купируете наркотическими препаратами, фактически кодеинсодержащими, пусть в минимальных дозах, пусть в особых формах, но вы знаете, вы берете на себя очень высокие риски. Это называется самолечение, и Уж перетерпите очередь. В конце концов, ну, найдите возможность. Обратитесь за консультацией тогда, когда нет очередей. Возьмите заранее направление, талон. Всегда можно решить этот вопрос. Но вы понимаете, в чем дело? А если это гнойный процесс?
Гайморит тот же, да?
Тот же гайморит, который вы просто снимаете проявление, а все у вас там остается, если эта хронизация произошла.
Да. Так что, Андрей, пожалуйста, сходите к врачу. Иван Петрович из Москвы. Здравствуйте, Иван Петрович.
Добрый день. Спасибо профессорам за лекцию. Раз. Теперь то, что вот снимает симптом, болезнь остается, это, в общем-то, метод западной медицины, это мы уже знаем. И такой вопрос. Где вы работаете? Первый, второй, третий мед? Скажите, теперь дальше. Что делать? Вот у меня есть знакомый, он перенес Чернобыль, но, как говорится, уровень невысокий. И постоянная головная боль, бессонница. Вот какие, может быть, как скорую помощь, это снотворные, мягкие, и что дальше делать? Благодарю за ответ.
Спасибо, Иван Петрович. Профессор Никонов.
Иван Петрович, мы работаем в Российском государственном медицинском университете, бывший второй медицинский Ленина государственный медицинский институт имени Николая Ивановича Пирогова. Это первый ответ. Второй вопрос. Вы знаете, всегда очень сложно заочно какое-либо заключение делать, тем более в нашей сложной и непростой специальности. Чернобыльцы, они, я знаю по опыту, очень внимательно наблюдаются врачами. Есть специальные программе, есть специальные рекомендации для ведения этих пациентов. Я думаю, что проявление его головной боли могли привести к бессоннице, а могла и бессонница привести к головной боли. Здесь надо разбираться на конкретной консультации в начале у врача общего профиля. Я сейчас хочу повторить то, что я уже говорил. Головная боль – это не есть свидетельство страдания головы или нервной системы. Это может быть проявлением тысячи заболеваний.
И поэтому начинать надо с терапевта. Гагик Нурайрович.
Да. Кстати, вот я продолжаю. 45 разных патологических состояний вызывают головную боль. Вот подсчитано так. Это и заболевания лор-органов, и эндокринные заболевания, и изменение давления, и нервно-психические, и депрессии. Поэтому надо выяснить причину. Здесь тем более иммунный защитный фон организма очень низкий. И здесь, может быть, надо применять абсолютно другое лечение. Но безвредных снотворных нет.
Да. Безвредных и последний нет. Вопрос, наверное, на который мы успеем ответить, это Инна Фадеевна из Москвы. Здравствуйте, Инна Фадеевна.
Добрый день. Мне хотелось бы узнать ваше мнение относительно лекарства Миксидол. Его рекомендовали и врач скорой помощи, и участковый врач, но рекомендовали, но не выписывали. А у больной был гипертонический криз и явное нарушение кровообращения коры головного мозга.
Спасибо. Профессор Никонов.
Спасибо, благодарю вас за вопрос. Миксидол – это действительно очень оригинальная отечественная разработка. Это один из мощнейших современных антиоксидантов. Поверьте, на нашей кафедре он известен уже 70, по-моему, Гаек Нарарович, когда Борис Аристархович кандидатскую делал. Это 78-76 годы. Я хочу сказать, что его автором является наш товарищ, академик Середин Сергей Борисович. Это продукт Института фармакологии отечественной. Прекрасный.
И надо сказать, академик Середин в свое время кончал медико-биологический факультет, который кончила и я, но гораздо позже.
Понятно. Тем более мы все из второго меда. Я хочу сказать, что миксидол – препарат прекрасный. Прекрасный. И то, что вам рекомендовал врач скорой помощи, это правомочно. Он применяется как при неотложных острых состояниях, так и при лечении то, что есть вот у вашей знакомой, последствий нарушения мозгового кровообращения.
Также и в комбинации со многими препаратами, и антиконвульсантами, и, кстати, снижает дозу того же фенлипсина при лечении больных эпилепсией.
Да, как...
Еще раз обращаю внимание наших слушателей на то, что лекарственная терапия – это сейчас настолько тонкий и взвешенный процесс, когда доктор должен учесть не только дозировку, время назначения, сам тип препарата, но его сочетание с другими препаратами. Он должен выбрать наиболее подходящую лекарственную форму из того обилия имеющихся сейчас на рынке, который подойдет именно вам.
И должен быть индивидуальный подход.
То есть не нужно заниматься самолечением, особенно в таких случаях, когда можно заподозрить неврологическую патологию. А сейчас я должна с вами попрощаться и сказать, что после новостей вы можете послушать повтор программы «Поверх барьера». В этом выпуске будут книжники Тбилиси, музей граммофонов и фонографов в Петербурге и многое другое. А я прощаюсь с вами и по просьбе слушателей говорю, что повтор нашей программы будет в воскресенье в 1:00 ночи на волнах Радио Свободы.
Компьютерная томография.
Польское правительство обязалось выделить средства на обучение и содержание 300 белорусских студентов.
Террорист, одетый как религиозный еврей, попросил израильтян подвести его, а затем привел в действие взрывное устройство.
Новости на свободе. Каждые полчаса. Быстро и точно.
В бизнесе и политике чаще всего бывают драки по расчету.
Плата за жилье и коммунальные платежи не должна превышать 10% совокупного дохода семьи.
Свободный информационный мир. Радио «Свобода». Новости. Говорит Радио Свобода. Слушайте нас на всей территории России. В Москве мы на УКВ 68.3 и на средних волнах 1044. В следующем часе нас можно слушать также и на коротких волнах. 9805, 15130, 15215 и 17730.